В кабинет вошла хорошенькая женщина в плиссированной юбке и легкой кофточке. Она была подстрижена под мальчика, русая челка падала ей на глаза. «Хелло», — сказала она, приветливо улыбаясь. «Матвей, я не помешала вам?» «Оу», — она заметила Постышеву. «Что такое? Мы плачем». Она обняла Постышеву за плечи и прижала ее голову к груди. «Матвей! Это вы, как не стыдно. Вероятно, вы были грубы. Иногда вы бываете невыносимы». Директор пошевелил усами.
«Доброе утро, Джина», — сказал он. «Отпустите Постышеву. Она наказана. Она тяжко оскорбила Канеку, и она украла энергию».
«Какой вздор!» — воскликнула Джина. — Успокойся, девочка. Какие слова? Украла, оскорбила энергию. У кого она украла энергию? Ведь не у детского же. Не все ли равно, кто из физиков тратит энергию? Аля Постышева или этот ужасный Ламандуа?
Директор величественно поднялся. — Леонид Марк, — сказал он, — это Джина Пикбридж, старший биолог «Радуги». «Джина — это Леонид Горбовский и Марк Валькенштейн, звездолетчики».
Звездолетчики встали. «Хелло!» — сказала Джина. «Нет, я не хочу с вами знакомиться. Почему вы, двое здоровых, красивых мужчин, так равнодушны? Как вы можете сидеть и смотреть на плачущую девочку?»
«Мы неравнодушны!» — запротестовал Марк.
Горбовский с изумлением посмотрел на него.
«Мы как раз хотели вмешаться».
«Так вмешивайтесь же, вмешивайтесь!» — сказала Джина.
«Ну, знаете, товарищи, — загремел директор, — мне это совсем не нравится. Постышева, вы свободны, идите, идите. В чем дело, Джина? Отпустите Постышеву и изложите ваше дело. Ну, вот видите, она вам всю кофту заревела. Постышева, идите, я вам сказал!»
Постышева встала и, закрыв лицо ладонями, вышла. Марк вопросительно посмотрел на Джину. «Ну, разумеется», — сказала она. Марк одернул куртку, строго посмотрел на Матвея, поклонился Джине и тоже вышел. Матвей расслабленно махнул рукой.
«Отрекусь», — сказал он. «Никакой дисциплины. Вы понимаете, что вы делаете, Джина?»
«Понимаю», — сказала Джина, подходя к столу. «Вся ваша физика и вся ваша энергия не стоят одной Алиной слезинки».
«Скажите это Ламандуа или Пагави, или Форстеру, или, к примеру, Канека. А что касается слезинок, то у каждого свое оружие, и хватит об этом, с вашего позволения. Я вас слушаю».
«Да, хватит», — сказала Джина. «Я знаю, что вы столь же упрямы, сколь и добры. А, следовательно, упрямый бесконечно. Матвей, мне нужны люди».
«Нет, нет!»
— она подняла маленькую ладонь. «Дело предстоит очень рискованное и интересное. Мне стоит только поманить пальцем, и половина физиков сбежит от своих зловещих руководителей».
«Если поманите вы, — сказал Матвей, — то сбегут и сами руководители».
«Благодарю вас, но я имею в виду охоту на кальмаров. Мне нужно 20 человек, чтобы отогнать кальмаров от берега Пушкина».
Матвей вздохнул.
«Чем вам не понравились кальмары?» — сказал он. «У меня нет людей».
«Хотя бы 10 человек. Кальмары систематически грабят рыбозаводы. Чем у вас сейчас заняты испытатели?»
Матвей оживился.
«Да, верно», — сказал он. «Габа! Где у меня сейчас Габа? Ага, помню. Все в порядке, Джина, у вас будут 10 человек».
«Вот и хорошо. Я знала, что вы добры. Я пойду завтракать, и пусть они меня найдут. До свидания, милый Леонид. Если захотите принять участие, мы будем только рады».
«Оф», — сказал Матвей, когда дверь закрылась. «Прелестная женщина, но работать я предпочитаю все-таки с Ламандуа». «Но каков твой Марк?»